Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 7 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог Павел Цветенков. Павел Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир 7373948. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Работает Телеграм. Не забывайте, что теперь в Телеграм надо писать пользователю «Говорит МСК-бот». Тут небольшие изменения. Ну, первым делом я должен, конечно, поинтересоваться, вы интересуетесь спортом или нет?
Ну, интересуюсь. Умеренно, но интересуюсь.
Вот то, что сейчас происходит в Рио-де-Жанейро, это спорт или политика?
Ну, простите, олимпийский спорт всегда был одновременно и большой политикой, то есть тут проблемы нет, это и то сразу.
Но и все-таки, вы же понимаете, что нынешние олимпийские игры сильно отличаются, ну, от последних, я не знаю, лет за 30, наверное, олимпийских игр, ну, просто потому, что вокруг сборной Российской Федерации происходит нечто. И вот что происходит, я хотел бы спросить вас как политолога.
Ну, все банально, происходит политическая борьба. Поскольку мы не государственные чиновники, мы можем не лицемерить и сказать, что, в общем, в профессиональном спорте стероиды распространены, и их применяют все. Ну, то есть, говорить, что там какая-нибудь Серена Уильямс свои бицепсы накачала на творожке там и на кашке, да, довольно смешно. Соответственно, вопрос стероидов, соответственно, является вопросом политики, политики спортивной и политики межгосударственной.
Подождите секунду, я должен просто... Вот вы сказали, мы не чиновники, поэтому мы можем говорить.
Поэтому мы можем не лицемерить в данном
вопросе. Вот. То есть, смотрите, например, президент Федерации тяжелой атлетики Сырцов, он чиновник, по-вашему, получается.
Ну, спортивный чиновник, безусловно.
Просто наших тяжелоатлетов отстраняют от Олимпиады за допинг, и он вот так не говорит, как вы.
Ну,
он говорит, ну, может, нас разгонят, может, в отставку
подам. Он спортивный функционер, безусловно, на нем лежит определенная ответственность.
Но получается тогда, что он-то признает то, что к нему есть претензии.
А они вынуждены это признавать, потому что наше руководство, кстати, непонятно почему, не хочет выводить вопрос в политическую плоскость, хотя понятно, что давление на Международный олимпийский комитет со стороны ведущих западных государств, в общем, носило политический характер, это понятно. Но, тем не менее, руководство России и руководство российского спорта не хочет придавать этому политическую огласку, то есть они не хотят говорить о том, что это акт холодной войны, что фактически это попытки давить именно на Россию. А они говорят, что вот, дескать, у нас проблема, связанная со стероидами. Раз так, они вынуждены эту проблему признавать, принимать меры, ну, то есть действовать в формально-бюрократическом ключе, а не в ключе международной политики.
Вот смотрите, Виталий тут уже пишет, то есть, по-вашему, получается, что наши спортсмены мышцы накачивали с помощью кашки, вы что, хотите сказать, что у нас нет допинга?
Минуточку. Я сказал, что в профессиональном спорте практически все принимают допинг, и это касается, я думаю, ну, практически
но
всех
про наших
профессиональных
это доказали,
спортсменов
вот и все.
Любых стран. Извините, про наших не доказали, просто было принято политическое решение, что вот доказано. Но тут, я думаю, что столь же легко в случае политического давления можно было бы доказать и относительно американцев, и относительно европейцев, и относительно китайцев и любых других стран.
Алексей Врач пишет, ну вот с вашей точки зрения все-таки олимпийцы сейчас соревнуются. Там спорт хоть чуть-чуть остался, или это соревнование врачей-химиков?
Ну, конечно, спорт остался, потому что работают такие вещи, как воля к победе, работают такие вещи, как тренировки. Все-таки спортсмен же должен прилагать личные усилия, да? То есть спорт – это в каком-то смысле ремесло, потому что что такое ремесло? Ремесло – это род деятельности, когда результат очень зависит от личного искусства, да? Понимаете, вот выковывает кузнец подкову. Хороший кузнец может выковать хорошую подкову, да? Плохую. Очень зависит от личного мастерства. А в науке это не так, например, потому что 2 плюс 2 – 4, это и для академика, верно, и для первоклассника, и для кого хотите. То есть это спорт, это такое ремесленное занятие работы над своим телом. И коль скоро оно ремесленное, оно, конечно, зависит не только от химических лабораторий, но и от усилий самого спортсмена. Поэтому, конечно, доля соревнования, доля спорта в стандартном понимании слова, конечно, тут есть.
Но вот сегодня ведь еще должно быть оглашено решение по участию в Паралимпиаде нашей паралимпийской сборной, и уже появились, правда, уже такие сообщения в британской прессе появлялись и перед основными решениями, но в любом случае тут уже тоже написали, что нашу сборную могут отстранить, ну, что называется, целиком.
Ну, естественно, могут. Нужно же понимать, что паралимпийское движение, естественно, опять-таки, скорее всего, там допинг применяется с еще большей вероятностью, чем в стандартном профессиональном спорте, потому что речь идет о спорте инвалидов, людей с ограниченными возможностями, как сейчас принято политкорректно говорить. А, ну, извините, таким людям может понадобиться и обезболивающие, и стероиды, те же самые, в гораздо большей степени, чем даже здоровым спортсменам. Ну, потому что, вы же понимаете, да, там у людей специфические проблемы с собственным здоровьем. То есть я, честно говоря, не слышал о допинговых скандалах именно в паралимпийском спорте.
Хорошо.
Скорее всего, именно по этой причине.
Хорошо, тогда если брать вашу теорию, что, мол, химию все принимают, а наших политически взяли.
Да, безусловно.
Ну, вот смотрите, медальный зачет на зимних паралимпийских играх 2014 года. Сборная России 80 медалей. Первое место. Угу. Из них 30 медалей золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых. На втором месте Германия. Угу. 15 медалей. Всего 15 медалей. Угу. А у наших 80. Ну, соответственно, а тогда чем объяснить вот эту разницу? Наши спортсмены настолько талантливее?
Я думаю, что это еще зависит от того, вкладывается ли государство в соответствующий спорт. То есть Россия, скорее всего, в последние 15 лет при Владимире Путине стала делать вложения, в том числе и в паралимпийский спорт, отсюда и результаты. Ну, например, простите, вот
нет,
у нас...
Нет, только у нас паралимпийский спорт профессионален, это правда.
Да я думаю, что он и везде профессионален или полупрофессионален. В свое же время Олимпиада, долгое время делали вид, что Олимпиада – это состязание любителей. Сейчас это ушло в прошлое, а до несколько десятилетий назад все делали вид, что нет, ну что вы, это просто самые обычные любители. Вспомним, например, Универсиаду в Казани, которая была несколько лет назад. Тоже приехало много профессиональных спортсменов, которые ради этого поступили в соответствующие вузы, да? Но формального нарушения нет. Ну, российская сборная добилась на этой универсиаде выдающихся успехов. То есть у нас руководство страны уделяет внимание спорту, в том числе таким вот видам спорта или направлениям, скорее, спорта, да, как паралимпийский спорт или как вот студенческий спорт. Поэтому, естественно, есть результат.
420. Тут сейчас люди ведь в основном говорят о том, а как правильнее было бы поступать. Ну, вот, например, 422, как и многие пишут, надо было развивать отечественную фармакологию.
Да я думаю, у нас она развита в данном случае. Ну, простите, вот я только перекрещусь, конечно, но, скорее всего, предполагаю, таково мое оценочное суждение, что в России она на нормальном уровне находится.
Так, да, другое. Виталий возвращается к тем, кто говорил, что не надо было туда ехать вообще. Как вы расцениваете заявление из разряда, если бы на Олимпиаде не было наших спортсменов, она была бы скучной, это была бы не та Олимпиада?
Ну, я думаю, что тем самым мы просто бы открыли дорогу к медалям нашим конкурентам, в том числе из тех же США, в том числе из европейских стран, и, естественно, мы бы нанесли удар по тем спортсменам, которые все-таки могут участвовать. Вон вчера, по-моему, представитель Кабардино-Балкарии завоевал уже золотую медаль. То есть для него участие в Олимпиаде уже, значит, имеет какой-то смысл, коли скоро он стал олимпийским чемпионом. Мы будем надеяться, еще какие-то наши спортсмены достигнут медалей. Вот. Другое дело, что мне кажется, что немножко неудачная была выбрана политика в области отстранения нашей сборной. Мне кажется, что скандалить следовало на общедипломатическом уровне. В США сейчас идет предвыборная кампания, очень острая, непривычно острая даже для США. И, в общем-то, следовало говорить, что из-за давления Соединенных Штатов на МОК, а оно есть, потому что в том числе официальные американские организации давили, фактически возобновляется холодная война, и виновен в этом, в частности, президент Обама, которого, кстати, критикуют за тотальный провал
внешней политике. Об этом примерно и говорят, или вы имеете в виду более официальные,
более громкие заявления? Все-таки надо было говорить более официально. Понятно, что там условный Трамп, то есть кандидат от республиканцев в США, критикует политику Обамы за провалы, но это их внутреннее дело, да, а официально российское руководство не пошло по пути заявления о том, что давление на нашу сборную – это холодная война, хотя это именно холодная война, а наше руководство стало говорить, что да, мы боремся с допингом, допинг – это плохо, мы примем все меры против того, чтобы, значит, спортсмены употребляли допинг. То есть, фактически, обвинения были признаны.
Ну, да?
И была избрана стратегия не контратаки.
Но то, что вы-то предлагаете, получается, это отрицать очевидное.
Нет, почему?
Это, ну, вы говорите, все принимают.
Все принимают, скорее всего, да? Ну, может быть, там пока... Может быть,
доказали, об этом и пишут наши слушатели.
Знаете, может быть, спортсмены в области кёрлинга не принимают, или там принимают оскорбинку, нет, знаете?
Ипати просто пишет тоже о том, что, мол, Сирену Уильямс, ее-то не поймали.
Ну, конечно,
сделайте так, чтобы ее поймали.
Ну, простите, здесь мы немножко не договорили это обстоятельство. Здесь имелась какая ситуация? Фактически руководители МОКа, мирового спорта и крупных федераций, имеют статус, похожий на статус глав государств. То есть они такие стоят как бы над миром, такие они, в общем-то, очень весьма статусные и почтенные.
И там, кстати, Виталий Смирнов.
Да. Но реально, крупные государства, естественно, при желании на МОК могут давить. Поскольку Запад после холодной войны усилился, его совокупное давление на МОК оказалось достаточным для того, чтобы, в общем-то, наша сборная пострадала. Тут, возможно, были две стратегии. Ну, вот одна стратегия, как я сказал, это контратака. То есть мы говорим, что это политическое давление, что это холодная война, что нашу сборную специально пытаются убрать с Олимпиады, что это политический заказ и так далее. Ну, что правда. Потому что...
Вот 692-й все-таки продолжает пытаться понять, кто виноват. Ну, это не только 692-й, я уверен. У нас же любят найти...
Кто виноват?
Вот.
Президент Соединенных Штатов Обама, уж простите меня.
Почему наши спортивные чиновники не смогли сдержать эту агрессию против России?
А потому что...
Или все-таки это не спортивные чиновники?
Потому что мощи наших бюрократических спортивных структур недостаточно, чтобы противостоять американскому государственному аппарату. Понимаете, не может Мутко, будучи министром спорта, противостоять Соединенным Штатам как государству. Понимаете, какой бы он там великий министр не был. Вот. Соответственно, российское руководство избрало стратегию минимизации ущерба. То есть было сказано, что да, допинг это плохо, да, мы признаем, что, видимо, какие-то случаи были, но не все же спортсмены его применяют, мы должны бороться, чтобы у нас никакого допинга не было. Ну, собственно, президент Путин, выступая перед олимпийцами, примерно это и сказал. И, соответственно, наша сборная в урезанном виде на Олимпиаду все-таки попала, но так носом по столу нас повозили, поунижали, поплевали в нас.
Но вот это, к сожалению, вот эта постановка признать. Вопроса сами виноваты. Насколько она справедлива? Вот Алексей Врач, например, пишет примерно об этом.
Нет, я не согласен.
Подождите секунду. Он пишет, получается, что, во-первых, допинг принимаем, а можно было бы, наверное, не принимать. Ну, чтобы не поймали. А во-вторых, уж если применяем допинг, давайте беречь специалистов в этой области. А Родченкова обидели, сделали так, чтобы он сбежал. Он испугался, его начальники умерли вдруг.
Ну да. Проблема заключается в том, что в данном случае, я не думаю, что есть вина российских спортсменов. Я не думаю, что даже есть вина российских спортивных функционеров. Хотя понятно, что у нас в спорте далеко не шоколад и не рафинад, и далеко не все. Ладно, в данном конкретном случае, скорее всего, вины нет, просто потому что российская спортивная бюрократия, еще раз повторюсь, спортивная, то есть те функционеры, которые имеют влияние в МОК или имеют влияние в крупных спортивных федерациях, вроде той же тяжелоатлетической, они не могут противостоять крупному государству западному, понимаете, какой бы там Смирнов этот условный не был влиятельный, он не может своим словом сбить атаку со стороны Госдепартамента, понимаете, или аналогичных структур. Тут надо было либо подключать самый высокий уровень нашего собственного государства, то есть на уровне президента, на уровне МИДа, и действительно устраивать Соединенным Штатам международный скандал топового уровня.
Он бы мог прозвучать, этот скандал? Говорят, что... А никто бы и не поддержал.
Он бы мог прозвучать, потому что, я говорю, выборы, завершается президентство Обамы, возникает вопрос о том, как Обаму оценивать с исторической точки зрения, потому что у всех американских президентов есть комплекс насчет их места в истории. У них там даже есть свои внутренние списки, кто хороший был президент, кто плохой. И, в общем-то, совершенно нормальная ситуация, когда президента сравнивают с каким-то неудачным президентом 19 века или, наоборот, с удачным каким-то лидером. Ну, вроде Линкольна. Вот Линкольн – это суперпрезидент по их меркам, или Франклин Делано Рузвельт, или тем более Джордж Вашингтон и так далее. То есть это могло бы заставить американские власти испытать щекотку самолюбия. По этому пути было решено не идти. Было решено идти по пути минимизации ущерба, как я сказал. Ну, не знаю, насколько это логично, да, но вот сборная принимает участие, но понятно, что в урезанном виде, то есть Россию унизили, потому что не будем опять-таки лицемерить.
Нет, еще раз, если Россию в чем-то уличить, или Россия это признала,
ну, Россия
то наказание... Признала. Почему? Вы же сказали, по сути признает.
Ну, по сути признала, да, конечно, признала.
И вы говорите о том, что это унижение, когда за это наказывают.
Ну, смотрите, соревнования спортивных команд на Олимпиаде – это соревнования национальных спортивных команд. И понятно, что государство мерится таким образом престижем. То есть это не дело частных лиц, это не дело общественных организаций, как бы ни притворялись люди. И, грубо говоря, да, там, допустим, национальные олимпийские комитеты во всех странах являются общественными организациями, но также во всех странах практически их возглавляют очень влиятельные, как правило, люди, имеющие отношение к власти. В монархических странах это могут какие-нибудь принцы быть, у нас это заместитель председателя правительства, паралимпийский комитет возглавляет, по-моему, Лукин, то есть бывший уполномоченный по правам человека, то есть везде практически возглавляют статусные персоны.
Нет, все-таки вот, ну, один за другим люди пишут, мол, вот это вот, вот этот поворот, что, мол, сами-то виноваты. Ну, как вот, Виталий, нельзя сделать так, чтобы спортсмены допинг не ели? 276-й. Так еще в середине прошлого года стало известно о запрете мельдония, а мы продолжали его есть.
Ну, слушайте, понимаете, нашли бы к чему прицепиться. История с мельдонием, она очень смешная. Почему? Потому что это очень, это не стероид, насколько я понимаю, это просто средство, которое...
Нет, формально считается, ну, биологически активной добавкой,
ну, да, к, да, пище. Да, да, да. Я, кстати, и сам его в свое время принимал. Лично не потому, что я великий
здесь
спортсмен.
Здесь очень много народу, которые
вот,
принимали.
Не потому, что я великий спортсмен, а потому что людям это часто врачи рекомендуют от переутомления, от чего-то такого. Он продается без рецепта и продолжает продаваться без рецепта. Другое дело, что люди, которые имеют отношение к спортивному миру, мне в свое время сказали, что допингом в спорте может считаться, например, кофе. То есть, если спортсмен перед соревнованием выпил кофе, кофе тонизирует, то это уже некий допинг. То есть, обычно в массовом сознании мы считаем, что допинг – это только там стероиды, какие-то специальные гормоны, которые позволяют накачивать мышцы, но допингом считаются и вот такие вот сравнительно небольшие добавки. И понятно, что история с мельдонием или с мелдронатом, как у нас его сейчас называют, это одна из его марок, в общем-то, специально была заточена под удар по российской сборной, потому что было известно, что этот препарат применяют в основном в России и Восточной Европе.
Было заранее известно, что они услышат этот запрет, но не будут его выполнять?
Ну, понимаете, там же, видимо, какие-то следы этого мельдония в крови могут сохраняться какой-то длительный период, и дальше был просто вопрос, как его найти.
Причем вот там, собственно, в руководстве по эксплуатации это написано, что выводится он очень быстро, а теперь выяснилось, что так быстро он и не выводится.
Ну, понимаете, наверняка есть какие-нибудь суперхимические лаборатории биологические, которые способны обнаруживать следы, если есть такое большое желание.
Мы следим за тем, что происходит в Рио-де-Жанейро. Удивительные новости приходят оттуда. Тренировки прыгунов с трамплина и синхронисток там прерваны сейчас из-за урагана в Олимпийском парке. Вот сейчас я смотрю на новости агентства новостей РИА. Еще россиянка Бацарашкина гарантировала себе медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Все подробности в ближайшем информационном выпуске. Это программа «Пиджаки». С нами политолог Павел Светенков. Про взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Вот, смотрите, тоже лента новостей сегодня. Министр ВВС США называет Россию главной угрозой для своей страны. Дебора Ли Джеймс ее зовут. И вот прямая цитата. «Я думаю, что Россия угроза номер один. У нее есть ядерное оружие, и ведет она себя в последнее время очень агрессивно». Еще она отметила, что Москва испытывает новые образцы вооружения, которые вызывают обеспокоенность. В этот момент мы должны радоваться такому признанию.
Ну, я не думаю, что мы должны радоваться. Это, правда, не очень высокого уровня чиновник, потому что в США, кроме министра обороны, есть министры более низких рангов по родам войск. То есть есть министр, допустим, военно-морского флота, вот ВВС, как в данном случае, и так далее. Но, естественно, радоваться тут особо нечему, потому что США, в общем-то, активно разжигают эту самую холодную войну, если еще не разожгли, и демонстрируют, что они не готовы прислушиваться к мнению России о том, что, например, расширение НАТО угрожает нашей безопасности, окружение нашей территории угрожает нашей безопасности. То есть это Россия агрессивная, а НАТО, которая продвинулась на восток и которая сейчас намерена усилить свое присутствие, например, в Прибалтике, оно совсем не агрессивное, конечно. Да, при том, что присутствие солдат НАТО в Прибалтике, оно же прямо...
Я прошу прощения, все, Виталина Бацарашкина завоевала серебро, у России вторая медаль этих Олимпийских
отлично.
Игр. Отлично.
А в каком виде спорта?
Это стрельба из пневматического пистолета с расстояния в 10 метров.
Ну, отлично, можно поздравить нашу спортсменку. Вот, соответственно, ну, понятно, что нынешняя американская администрация настроена по отношению к России крайне враждебно, и сдерживает ее только то, что президент Обама сам по себе, он приходил с программой ну, такой, скажем, не военный, да, то есть он приходил как некая антитеза Бушу-младшему, а Буш-младший воспринимался как человек, который поссорил Америку со всем миром.
И все-таки вот эти признания на уровне, пусть даже не главного министра обороны, но в любом случае они звучат то на
это
одном, то на другом.
Эта риторика звучит постоянно.
Конечно.
Из уст достаточно высокопоставленных чиновников, включая генерального секретаря НАТО, например, и так далее. То есть это
чем
далеко
это
не первое высказывание. Это просто свидетельство того, что у нас очень напряженные отношения сейчас с Западом и с Соединенными Штатами, и чревато это может быть новой холодной войной, но посмотрим, что будет при новой администрации, смотря кто войдет в Белый дом и кто, соответственно, и куда повернет этот новый лидер.
Только
сейчас
мы заговорили,
все этого ждут.
Только мы заговорили благодаря информационным агентствам об урагане в Рио-де-Жанейро. У нас в Московской области ураган, об этом пишет Павел, присылает фотографии из Раменского района в Московской области. Впрочем, я напомню, что до утра понедельника на всей территории Москвы и Московской области действует предупреждение, штормовое предупреждение, ураганы возможны. Если вы сейчас попали вот в такую сложную ситуацию, напишите, чтобы мы попытались разобраться, что сейчас на территории Московской области уже происходит. Боятся контингента солдат в Прибалтике у нас, их там всего 5-7 тысяч. Если мы захотим захватить Таллин, то наша армия их ведь все равно сметет. Вот тут тоже не очень понятно. Об этом Виталий пишет.
Ну, присутствие солдат, дополнительного контингента солдат НАТО в Прибалтике должно символизировать, что нападение на Прибалтику означает нападение на крупные страны НАТО, вроде США или Британии, и именно для этого там нужны эти солдаты.
Нет, подождите, то есть их солдаты появляются там, чтобы, когда мы нападали, ну, гипотетически,
да-да-да.
Когда
да.
мы нападали, мы как бы нападали уже на всех.
Да, да, да. Но понятно, что это, опять-таки, усиливает напряженность, потому что, ну, начинаются вопросы, а почему рядом с нашей границей какие-нибудь американские солдаты, что это означает и так далее.
Но Алексей Врач вот тоже пишет, НАТО не может нам не угрожать, оно ведь для этого создавалось.
Ну, да, я согласен, но, простите, если уж холодная война закончилась, то либо надо учитывать наши интересы, либо быть готовыми к новому конфликту.
Но если мы говорим о том, что она уже началась снова...
Проблема, ну, практически началась, да. Проблема заключается в том, что Запад просто продвинул инфраструктуру НАТО на восток, и под разговоры о том, что холодная война закончилась, в общем-то, начал, в сущности, военные приготовления. То есть возникла ситуация, когда, в общем-то, возникло впечатление, что идет приготовление к войне против нашей страны. Наша страна начинает задавать вопросы на эту тему, говорят, что вы ведете себя агрессивно по отношению к нам, вы приближаете свою военную инфраструктуру к нашим границам. Вы нас обставляете вашими военными базами, вы создаете там ваше ПВО, которое может перехватывать наши ракеты. А они говорят, ну, вы не обращайте внимания, это мирные танки, мирные ракеты, мирное ПВО. ПВО направлено против Ирана и Северной Кореи. Наши говорят, ну, хорошо, вот с Ираном вы помирились, против кого теперь это ПВО направлено? Оно в Польше должно быть. Ой, вы знаете, оно направлено против Северной Кореи, да, любой человек, который смотрит на карту, понимает, что, ну, странно в Польше строить ПВО против Северной Кореи, конечно, сейчас ракеты летают быстро, технологии усовершенствовались, но все-таки слишком большое расстояние между Северной Кореей и Польшей, и с учетом того, что между двумя этими государствами есть Россия, мы ведь граничим и с Северной Кореей, и с Польшей, да, наш Калининград граничит с Польшей, а с Северной Кореей мы тоже на Дальнем Востоке граничим. Получается, что скорее правильная версия, что это против нас, а вовсе не против северокорейцев. Поэтому базовая проблема в том, что после окончания холодной войны Россия не была всерьез интегрирована в западные структуры. То есть нас не приняли ни в НАТО, ни в Европейский Союз, ни в какие-то аналогичные организации. И получилось, что главной целью Запада стало просто сдерживание уже новой России, совсем не коммунистической. То есть выяснилось, что проводится стратегия, направленная уже не против коммунизма, как они будто бы утверждали, а против России как государства.
И Виталий спрашивает, а мы не надорвемся, естественно, как государство?
Ну, как вам сказать, смотря какая будет экономика.
Не, ну он дальше начинает цитировать, денег и так нет, вы держите, сидите в бизнес-учителя.
Ну, вот это все. Смотря как будет работать экономика. Сейчас большим преимуществом нашей экономической модели при всех ее громадных перекосах является то, что она все-таки не советская. Потому что при советской-то модели понятно бы, что туалетная бумага исчезла бы сразу.
А сейчас и, есть шанс?
Нет, сейчас шанса такого нету, но Обама, когда вводил санкции против России, они надеялись на крах российской экономики, они об этом говорили всерьез. А надеялись они почему? Потому что они привлекли советников Рейгана, отставных, и те сказали, что с Советским Союзом, ну, то есть Россией, они же и Советский Союз России называли, да, обходиться надо просто, вводятся экономические санкции, и все рушится.
Одним словом, 413-му ответьте, а что, есть реальная угроза, что США и Европа могут на нас вероломно напасть?
А почему нет?
Павел Светенков, это программа «Пиджаки», прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня в программе «Пиджаки» политолог Павел Светенков. Значит, региональные бюджеты пусты, зарплаты задерживаются. По опросу Высшей школы экономики 41% граждан нет денег ни на еду, ни на одежду. И разве это не крах? Эти цифры приводит Виталий, оставим на его совести. Я не буду перепроверять сейчас, насколько они соответствуют действительности.
Честно говоря, мне кажется, что эти цифры недостоверны, потому что, понимаете, социологи, когда оценивают материальное положение семей, они спрашивают не оценку, вот буквально, там, богатый ли вы человек или бедный, потому что у каждого свои представления о богатстве и бедности.
Ну, нет, вот действительно, есть опрос Высшей школы экономики, более 41% граждан признаются, что им не хватает денег на покупку еды или одежды.
Ну, простите, это значит уровень нищеты, это 40% нищих, что-то очень маловероятно, честно говоря, потому что там градация стандартно такая, не хватает на еду, не хватает на бытовую технику, не хватает на автомобили, условно, и там на квартиры, ну, на такие, на дорогие покупки, это просто оценивается материальное благосостояние людей. И чего-то мне очень сомнительно, что 40% не хватает прямо вот на еду. Потому что это уже уровень нищеты.
Вы же понимаете, что есть и оценки
Надо
Росстата.
Надо проверить, что за опрос.
Хорошо, но там не 40%, но у Росстата в первом квартале 2016 года все равно больше 20 миллионов бедных людей.
Это вполне возможно,
это почти
16%. Понимаете, тут вопрос, как оценивается бедность. Потому что вот когда не хватает на еду, это уже уровень нищеты, да, и, ну, или такой очень серьезной бедности. И мне кажется, что именно такого, да еще нас, чтобы 40% такого нет. Это какое-то серьезное обобщение этого опроса. Вот. Соответственно, ну, конечно, материальное положение многих людей ухудшилось, хотя бы потому, что многие товары у нас в России импортные, да, а курс рубля резко упал с началом кризиса. И, соответственно, понятно, что доступность этих товаров резко снизилась. Точно так же, когда снизилась и доступность туризма зарубежного, потому что в связи с ростом, допустим, того же евро, да, уже в Европу так уж не поездишь. Ну, то есть требуется просто гораздо больше денег, чтобы туда ехать.
Теперь следующая тема. Павел Светенков, напомню, с нами. То, что произошло в Луганске. Вот хотелось бы понять, что за этим может стоять, потому что мы не впервые сталкиваемся. Да, если кто не в курсе, глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Плотницкий, с одной стороны, вроде как попал в сложную ситуацию, и говорили что-то о серьезных поражениях, и вот сегодня уже он пережил покушение и выписан из больницы. Интерфакс ссылается об этом, ссылается на осведомленный источник. Врачи приняли решение о переводе Плотницкого на амбулаторный режим, и, скорее всего, завтра он уже вернется к работе. До этого были сообщения, что его автомобиль 6 августа был подорван. В машине Плотницкий был тогда с охраной и водителем. Заряд размещался рядом с автомобилем на наружной поверхности столба со стороны противоположной проезжей части на высоте 1 метра над землей. Что происходит сейчас?
Ну, честно говоря, не вполне понятно, с чем это связано. То ли это теракт со стороны украинских спецслужб, то ли какие-то внутренние разборки. Но главное, что вызывает опасения, это то, что в период Олимпиады, когда внимание всех отвлечено на эту Олимпиаду, в общем-то, может Украина предпринять нападение на Донецк и Луганск, потому что, если мы вспомним предыдущие Олимпиады, именно в их период-то как раз и происходили базовые кризисы. В 2008 году российско-грузинская война, по инициативе Саакашвили в период, когда Путин был на Олимпиаде в Пекине, В 2014-м, собственно, Майдан на Украине, свержение Януковича, это тоже в период Олимпиады в Сочи, зимней Олимпиады было. То есть поэтому сейчас, в общем, как раз именно это обстоятельство вызывает большую настороженность. Особенно если сейчас Запад опять начнет прямо в ходе Олимпиады пытаться там выкидывать наших спортсменов или там пересматривать их медали, там, знаете, сказали, о, он завоевал медаль, а выяснилось, что там медаль неправильная, там он весь из стероидов состоит и что-нибудь в этом духе. То есть, внимание высшего руководства будет отвлекаться, и под этим соусом могут, конечно, в очередной раз попытаться атаковать Донецк и Луганск.
Но все-таки это теракт,
какой-то
это теракт, это терроризм, или это почти бытовые по местным меркам разборки?
Не, ну, конечно, это теракт, безусловно.
А это обычное дело продолжения войны, хорошо, пишет
276. Выполненный примерно, насколько я понимаю, в том же стиле, что и недавнее убийство Шеремета. То есть, как вы помните, в Киеве под машину этого самого Шеремета было подложено, видимо, радиоуправляемое взрывное устройство. В результате этот достаточно известный журналист погиб.
Но вот смотрите, тут же, это вы провели определенные параллели, и тут же Виталий пишет, а что если это покушение, вообще не покушение, а инсценировка? Ну, просто дальше у него. А зачем Украине взрывать Плотницкого? Или СБУ?
Ну, зачем Украине бомбить Донецк, а она бомбила Донецк? Зачем Украине обстреливать Донецк, а она обстреливала Донецк и так далее? То есть, фактически, идет война против Донецка и Луганска, развязанная нынешним руководством Украины. Причем инициатива принадлежала нынешним украинским властям. То есть даже если считать, что Донецк и Луганск были нелояльны в какой-то момент центральной власти, то ведь, допустим, даже с Дудаевым у нас в свое время велись много лет переговоры, и были попытки решения вопроса мирным путем при всей огромной специфике тогдашней Чечни. Вот. А тут украинские власти начали фактически боевые действия буквально через неделю.
И все-таки это боевые действия против кого? Потому что вчера ведь Плотницкий говорил о том, что если, мол, что-нибудь, об этом сразу расскажут Путину.
Ну, против Донецка и Луганска прежде всего. И, естественно, против России как стороны гаранта существования нынешних непризнанных республик.
7373948, код города 495, это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать в Телеграм, но пользователю говорит МСК-бот. Тут 730-й возвращается все-таки к разного рода вопросам по санкциям. Угу. Хотя в некотором смысле они и с Донецком тоже связаны. Но вот смотрите, 730-й пишет, разве американцы не правы? Разве после введения санкций у нас экономика не рушится?
Ну, на самом деле...
Пишет, даже в Москве это уже чувствуется.
На нас влияют не столько санкции как таковые, сколько наша перекошенная сырьевая экономика. То есть у нас огромная зависимость от экспорта нефти, газа и прочего сырья, а цены на нефть на мировом рынке резко упали. И именно это влияет на нашу экономику, пожалуй, сильнее, чем санкции как таковые или чем как контрсанкции, которые мы ввели в ответ. Вот. То есть я думаю, что это главный фактор. И тут проблема с нашими экономическими властями, потому что они вложились только в это, только в сырье. И, соответственно, сейчас по всему миру страдают все государства и правительства, которые вложились в сырье. Ну, например, тяжелый экономический кризис в Венесуэле, где зависимость от экспортной нефти еще была гораздо выше, чем у нас. И, соответственно, тамошнее псевдосоциалистическое правительство испытывает огромные трудности.
Про то, как вы объясняли эту историю с отстранением наших спортсменов, 312-й пишет. То есть получается, что если бы Россия что-то реально набедокурила во время Олимпиады, вы это бы нашей хитростью объяснили. Ну, в общем, мы все в белом, мы хорошие, а все вокруг плохие.
Ну, непонятно, почему все вокруг плохие, есть и неплохие. То есть логика непонятна. Честно говоря.
Ну, хорошо.
Что значит, если... То есть мы исходим из... Вот есть реальные кризисы, которые нам организовывали в период Олимпиады. 2008 год, 2014 год.
Во всем мы правы.
Минуточку. Мы правы в этих кризисах, естественно. На нас нападали же. Вот. А нам предлагается представить себе воображаемую ситуацию, что мы чего-то такое сделали, после чего предлагается признать, что на самом деле мы не хорошие, а плохие. На том основании, что есть какая-то воображаемая ситуация, которая на самом деле в природе не существовала. Очень странная логика.
Хорошо, про террористов тогда 692-й. Вот вы сказали, если это теракт, а кто тогда террорист? Это те, кто в Луганске или те, кто в Киеве?
А это вот на самом деле главный вопрос, и из той информации, которая поступает, это непонятно. Это могли совершенно спокойно организовать и киевские власти, вот, они склонны к силовым эксцессам значительно больше, чем можно ожидать от руководства страны, которая пытается быть европейской. Это могут быть и какие-то внутренние противоречия.
Алексей Иванович
информации пишет, пока недостаточно, чтобы сказать однозначно.
Я пишу, не военный, я капитан запаса медицинской службы, но я понимаю, что направленный фугас того, кому он адресован, должен был бы разнести в клочья. Или, получается, диверсанты совсем безрукие, что ли? Ну, Ипатий, у меня вопрос, зачем Украине взрывать... Смотрите, у нас все пытаются доказать, что это Украине не нужно. Ипатий пишет, ведь уголь он им продает, да и в Украине остаться он не против. Тут сильно надо подумать, кому это выгодно.
Одно другому не мешает, абсолютно. Украина охотно будет брать у России деньги, а там, допустим, у Донецка и Луганска уголь, и при этом пытаться уничтожить Донецк и Луганск. Тут никакого... С точки зрения украинской политической философии здесь никаких противоречий нет.
276-й обращает внимание на удивительную историю, но действительно так, журнал «Бильд» не включает Россию в медальный зачет в Рио.
Ну
но если вы зайдете... Нет, то он как раз задает вопрос, кому от этого хуже, кроме самого «Бильда».
Я этого не понимаю. «Бильд» — это известная газета, очень германская. В свое время, в советское время, ее в нашей прессе очень сильно критиковали и трепали, потому что она считалась, во-первых, правой, а во-вторых, бульварной у нас ее именовали, желтая. Считалось это желтая пресса. Реально это крупный, влиятельный еженедельник и ежедневная газета, насколько я знаю. Вот. Но скандал вокруг этого решения я не очень понимаю. Ну, какая-то газета, пусть даже очень влиятельная, пусть даже и немецкая, отказалась включать нашу сборную в медальный зачет. И что?
В продолжении разговора про Луганск только что стало известно, Генеральная прокуратура Украины подозревает задержанного сегодня бывшего депутата партии регионов Владимира Медяника в умышленном пособничестве нарушению границ территории Украины, то есть, ну, по сути, в содействии созданию Луганской Народной Республики, что привело к гибели людей, и, собственно, об этом сказала вот сейчас пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Сегодня задержали Медяника и еще... И он задержан как фигурант дела против бывшего руководителя фракции партии регионов Александра Ефремова. А украинцы, они насколько далеко могут зайти вот в таком расследовании?
Да сколь угодно далеко. Вы же понимаете, что сейчас на Украине абсолютно нет ни законов, ни, в общем-то, каких-то представлений о приличии, поэтому там могут выдвигаться любые обвинения, там могут совершаться любые преступления, там, понимаете, там совершаются убийства журналистов, там совершались убийства мирных граждан, и следовали заявления, что это они сами себя убили, там, понимаете, ну, то есть нынешнее украинское начальство абсолютно не стесняется, оно абсолютно бесстыжее, там абсолютно геббельсовские приемы и в пропаганде, и в реальной политической жизни, поэтому там все, что угодно могут повесить. Троцкистско-бухаринский право-левый изменник и шпион. Почему нет?
Еще тогда за границей, но только уже в Соединенных Штатах Америки, Виталий пишет, если Трамп окажется в Белом доме, он санкции нам отменит?
Надо смотреть, понимаете, потому что...
И следующий вопрос. А окажется Трамп по нынешним... тенденция.
Вы знаете, идет лобовое столкновение, очень серьезная рубка между двумя этими кандидатами, то есть между Трампом и Хиллари Клинтон. При этом Трамп, основные претензии к нему носят характер эмоциональный. Ну, то есть грубиян, хулиган, булли, это слово по-английски означает такого школьного хулигана, который там отличников за трусы подвешивает, там мелочь стрясает, вот что-то такое. Вот, такой агрессор. Но, с другой стороны, очень сильные протестные настроения. И очень многие люди, естественно, поддерживают Трампа. И он очень часто говорит, что привлек на свою сторону многих людей, которые раньше не ходили голосовать. То есть многие американцы голосовали на праймериз за Трампа из тех людей, которые раньше вообще не принимали участие в выборах и плевали на избирательную кампанию. Поэтому очень серьезная, я думаю, будет мобилизация с двух сторон и со стороны республиканцев. Единственный шанс Трампа победить – это мобилизовать белое большинство Америки. То есть раньше как работал механизм? Крупные меньшинства – вроде афроамериканцев, ну, то есть негров, говоря русским языком, и латиноамериканцев, испаноязычных, они голосовали за демократическую партию. Причем где-то за 90% чернокожих всегда за нее голосовали, и где-то 60% латиноамериканцев. А электорат белые избиратели, они раскалывались примерно половинка на половинку. Ну, то есть обычно белые мужчины небольшим большинством голосов предпочитали республиканца, белые женщины небольшим большинством предпочитали демократа. Соответственно, обычная логика должна была вести сейчас к победе Хиллари Клинтон, ну, потому что за нее проголосуют чернокожие, за нее проголосуют латиноамериканцы, белые расколятся, и победа у нее в кармане. Но Трамп, благодаря своей вот этой протестной мобилизационной риторике, он имеет шанс сильно сдвинуть баланс в свою сторону именно среди белых американцев. Вот если ему удастся перетянуть на свою сторону значимую часть белых, да, то есть не просто 52% белых мужчин за него проголосуют, а 48% за Клинтона, а чтобы 60% за нее проголосовало, или 70% вот белых мужчин, тогда он имеет шанс на победу.
А не получится, когда, допустим, этот шанс у него появится, он реально одержит победу, не получится так, как с Ципросом в Греции, как с Брекситом в Великобритании?
С Ципросом как точно не получится, потому что Греция экономически слабая и небольшая страна, которая зависит от
европейцев. Виталий вообще пишет, что все его заявления вряд ли реализуемы.
Нет, ну понятно, что он популист, но, во-первых, власти у президента США гораздо больше, чем у премьер-министра Греции, при всем уважении к Греции. И, во-вторых, значимая часть американского общества действительно очень сильно недовольна тем, как ведут дела политические элиты, потому что они спрашивают, а нам-то с этого что? Мы получаем с этого вал террора с Ближнего Востока.
Нет, в Британии тоже были недовольны, а потом говорят, ну вы нас неправильно поняли.
Минуточку.
И до Брексита же...
Минуточку. За Брексит все-таки проголосовали на референдуме, и британская политическая элита заявила, что второго референдума и пересмотра Брексита не будет. Больше того, в новом правительстве назначен министр по вопросам Брексита, то есть там будет отдельный чиновник, который будет заниматься выходом Британии из ЕС. Другое дело, что...
Так и Трампа не переизберут, просто он делать будет другие вещи.
Нет, все равно он будет вынужден формировать свою политику с учетом той предвыборной риторики, которую он вел. То есть полностью отказаться от нее он не сможет.
Ну вот 276 пишет, ну президент же мало что решает без Конгресса, а, собственно, вот если мы говорим о каких-то возможных решениях Трампа в сторону России, то Конгресс не будет принимать такие решения.
На самом деле президент довольно много решает. В США это отдельная ветвь власти, у него значительные полномочия, особенно в сфере внешней политики. Так это в свое время называли исследователи институтом имперского президентства, то есть президент доминировал в области внешней политики, а связи с Россией — это как раз внешняя политика. Я уж не говорю о том, что Конгресс пока что республиканский, посмотрим, что выборы покажут, но пока он республиканский. С этим учетом, конечно, он теоретически может многое сделать. Другое дело, какова у него будет концепция. Потому что сейчас... ощущение такое, что американские политические элиты, они заигрались, и они действуют уже не в американских интересах, они действуют в интересах такого мирового глобального олигархического класса, который наносит, и эти интересы наносят ущерб, в том числе и самой Америке. И в этой связи огромное недовольство, которое, собственно, и вылилось в появлении такой фигуры, как Трамп. Раньше на американских выборах человек, похожий на Трампа, появиться и занять позицию кандидата от ведущей партии не мог, потому что требовался обычно опыт, надо было быть сенатором бывшим или нынешним, или губернатором, или вице-президентом, кем-то таким. Это чуть ли не единственный случай, я специально в свое время изучал историю 20 века, во всяком случае 20 века в США, когда на такой позиции появился человек, у которого вообще нет никакого политического опыта. Он вообще не, он даже региональным депутатом не был, он там в сельсовет никогда не баллотировался. Вот. Поэтому Трамп — это сильная протестная фигура, у него есть шансы. И будет, конечно, лобовое столкновение, потому что Клинтон, естественно, попытается мобилизовать весь левый электорат Америки, там всех феминистов, там сторонников борьбы за права ЛГБТ-сообщества, то есть геев там и прочих таких. Она попытается всех мобилизовать. Но уж больно лично она человек неприятный, вокруг нее скандал за скандалом.
Политолог Павел Светенков, меня зовут Юрий Будкин, нам тут обоим досталось в один момент. Сначала Ольга, журналист, член ОНФ из Москвы, как она подписывается, написала, на кого вы работаете, господин ведущий, ваша оценочная лексика текста превращает вас в унтерляги фон США, кто вам дал право изображать высшую инстанцию, вы Иуда, и аристократия помойки диктует моду на мораль. Сначала. Потом, в эту же секунду, Алексей Врач, уже про Павла Светенкова, он напоминает Лаврова, который говорит в Минске журналистам, что все лучше, чем супер, в итоге ничего не понятно, но вот здесь есть вопрос, Павел, вопрос к вам. Мы сильная держава, спрашивает Алексей, или дальше будем оглядываться на элиты Америки?
Мы сильная держава с точки зрения военной, дипломатической и исторической, культурной, но мы слабая держава с экономической точки зрения, это нас тянет назад очень сильно.
И тут же Алексей, кстати, обращает внимание вот на что. Я сегодня посмотрел в новостях, есть определенные сообщения на этот счет. Ну, вот, к примеру, Мособлсберком завершил прием документов на выборы в Мособлдуму. Есть какие-то
15 партий сдали документы, 13 партий освобождены из них от необходимости подписи собирать. И вот Алексей пишет, мы сентябрьские выборы здесь обсуждаем больше, чем американские выборы, которые будут даже позже. Это-то как понять?
Напротив, имеется в виду, что американские выборы мы обсуждаем больше, а ну, свои конечно. Собственные меньше. Ну, потому что относительно наших собственных выборов у нас есть подозрение, кто победит, и, скорее всего, это подозрение оправдается, да, то есть, что победит Единая Россия, скорее всего, да, вот, и поэтому, ну, а что обсуждать?
Нет, то есть в этих выборах, которые будут в сентябре, нет никаких вопросов? Никаких изменений не может произойти. Об этом процессе вообще нет смысла говорить, что ли?
В смысле, вы имеете в виду на наших выборах?
Ну, конечно.
Ну, во-первых, все-таки у нас выборы парламентские, а не президентские, а у нас президент сверхфигура, да, и обладающий огромными полномочиями, даже больше, да, чем
у нас
США.
Единый день голосования. Вот, пожалуйста, Мособлдума меняется. Вот, пожалуйста, меняется Государственная Дума. У нас меняется. Или ничего не изменится?
У нас меняется, но, понимаете, у нас Государственная Дума всегда с 93-го года имела не очень большие полномочия. Она эти не очень большие полномочия имеет и сейчас. И поэтому все-таки ощущение такое, что народ так скептически относится к выборам в парламент, именно потому, что не очень большая у него у парламента власть.
Это скептика, вот эта скептическая позиция, это она связана с тем, что людям обязательно нужна интрига, вот как это с Трампом?
Ну, во-первых, действительно нужна интрига, безусловно, причем острая интрига. Интрига. Не просто там, а сколько процентов наберет «Единая Россия», 45 или 46, да?
Нет, подождите, понимаете? Но в результате интриги может так получиться, что власть поменяется.
В США, да, а у нас...
Нет, ну вот вопросом. А если бы мы говорили здесь об этом же, то ведь это бы означало, что Государственная Дума полностью изменится. Там люди потом год будут думать, каким образом в новой конфигурации так или иначе. Или это к лучшему было бы? Я не могу понять. Вот, вот, пожалуйста, Мипимпа, на выборы идут все те же лица достали. Нужны другие люди.
Ну да.
А чего
да,
хорошего-то?
На самом деле...
Мы либо хотим стабильности, либо других людей.
А почему это одно противоречит другому? В Китае Дэн Сяопин ввел правило, когда раз в 10 лет политическая верхушка меняется целиком, приходит новое поколение руководителей. Соответственно, вот уже сколько? Два раза смена такая происходила. То есть сначала поколение, связанное с Цзян Цзиминем, ушло, потом поколение, связанное с Ху Цзинтао, ушло, сейчас новое поколение Си Цзиньпина правит. То есть, понимаете, да, конечно, нужна и при этом сохраняется стабильность, да, но при этом не допускается и такая условная геронтократия в брежневском духе.
Как если бы мы говорили о том, что в «Единой России» нужно поменять депутатов.
Ну, ротировать, понимаете? То есть, ну, тут уже сложно, избирательная кампания уже идет, в общем, на всех парах, остается чуть
больше
месяца.
Вот эта ротация, она ожидается?
Специалисты говорят о том, что на самом-то деле поменяется много депутатов в Государственной Думе, просто массовое сознание это не воспринимает, понимаете? То есть оно воспринимает парламент как некую такую массу, из которой сложно вычленить вот эти свежие лица, узнаваемые. И поэтому даже если из этой массы сменится там треть или половина, ну, сменится один человек в пиджаке и галстуке, но другого человека в пиджаке и галстуке. Вот. Но тут будет вопрос у общественного мнения, а произошла реальная смена, понимаете?
А вот можно ли говорить о том, что реальная смена произойдет, или нет никаких?
На наших выборах? Ну, вы знаете, под вопросом. Конечно, под вопросом. Потому
ну вот,
что...
неужели из Думы пропадут актеры, певички и спортсмены, пишет Виталий?
Нет, нет, ну ни в коем случае, конечно.
А вот почему они там, кстати?
Они там, потому что нужны яркие фигуры, и поэтому приглашают...
Виталий других... Милонов не актер, не певица и не спортсмен.
Но он яркая фигура, согласитесь.
Да, безусловно.
Вот. Нужны яркие фигуры, которые, в общем-то, за которых глаз бы цеплялся, поэтому приглашают людей, добившихся успеха в других сферах общественной деятельности. То есть наших спортсменов, наших там выдающихся актеров, то есть людей, которые что-то говорят нашему общественному мнению. Которых просто, грубо говоря, камера может выхватывать в ходе заседания Государственной Думы. Вот зал, да, сидят неизвестные массовому избирателю люди. И вдруг выхватывают там и вдруг камера показывает вдруг Иосифа Кобзона. И все сразу говорят, ну вот, это же Государственная Дума, вот депутат там. Сегодня... Или, по-моему, Третьяк, если я не путаю, входит. Или Карпов является, Анатолий Карпов, известный шахматист.
Ну, все это депутаты, так или иначе. Да, конечно, Ирина Роднина, безусловно. Вот смотрите, сегодня по поводу прошлых и будущих депутатов, как мы предполагаем, сегодня где-то за пределами Москвы, 9 числа в Москве, ожидается митинг против закона Яровой. закона уже действующего. И, по-моему, никто не ожидает, что очень много народу придет на этот митинг. Ну, во всяком случае, я не слышал таких прогнозов. А почему он не вызывает недовольства?
Митинг или закон?
Закон, конечно. Ведь люди, которые не приходят на митинг, как бы с ним соглашаются?
Ну, вы знаете, большая загадка, как мобилизовать общественное мнение у нас. Практика показывает, что, как ни странно, люди не очень верят в улучшение своего социального самочувствия и не ходят в связи с этим на митинги. Ну, то есть, если вы организуете митинг «Ура! Повышению пенсии!» вот под таким лозунгом, то, скорее всего, народ не придет, потому что народ не очень верит в том, что в результате такого митинга повысится пенсия. Даже пенсионеры, даже те пенсионеры, у которых пенсия небольшая. Но работали, в общем-то, митинги, которые собирались под лозунгами там защиты собственного достоинства там, и каких-то таких вещей.
Нет, просто говорили, что, мол, якобы закон Яровой, но это уж прям совсем серьезно.
Социальные сети действительно возмущены, но возникает вопрос, а придут ли эти возмущенные люди? Их надо отдельно мобилизовывать.
Но получается, люди не возмущены.
Понимаете,
если их надо мобилизовать.
Одно дело возмущение в социальных сетях, другое дело возмущение на практике. И плюс, не надо забывать, у нас все-таки сезон отпусков. Сейчас август. Вот. И
то есть тебе говорят, что время для завтрашнего дня за телефон ты будешь платить намного больше.
А человек находится на пляже где-нибудь в Египте или в Турции, или в Италии, и он говорит, как героиня известного романа, известного фильма, я подумаю об этом завтра.
Ладно, Виталий говорит, у нас народ боится ходить на митинги, там полицейские, там дубинки. Мипимпа тут же про петиции напоминает. Может быть, тогда петициями?
Вот ну, у нас петиция, сейчас... извините, знаменитая петиция о распуске российской футбольной сборной, она сыграла роль, и официально объявлено, что сборная будет распущена.
Ну, до этого была петиция новая. Про Павла Астахова, нам обещали отставку в сентябре, а сейчас петиция про Дмитрия Медведева.
Ну, петиция по Астахову тоже было заявлено, что Астахов после отпуска уходит, насколько я слышал и читал в новостях, то есть пока официально указа нет, но было заявлено, что он уходит, в том числе на высшем
петиция
уровне.
Петиция про Медведева сработает, спрашивает Виталий?
Ну, посмотрим, это интрига вокруг Медведева.
Вы бы подписали?
Понимаете, я бы скорее не подписал, потому что боюсь, что вместо него будет Кудрин, а это еще хуже.
Политолог Павел Цветенков был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас.
Спасибо большое.